Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Авиакрушение во Внуково. Погибли 3 члена экипажа частного самолета «Фалькон» и глава нефтяной компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Ходорковский и Навальный игнорируют первостепенную задачу оппозиции. Эксклюзивное интервью Гарри Каспарова, Радио Свобода. 4 года со дня, когда во главе Москвы стал Сергей Собянин. Стало ли в городе лучше? 6-кратному чемпиону Паралимпийских игр Оскару Писториусу вынесен приговор 5 лет заключения и 3 года условно. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Авиакрушение, произошедшее минувшей ночью с частным самолетом в московском аэропорту Внуково, говорит о системных проблемах в организации работы предприятия. Так считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Частный самолет «Фалькон» перевернулся в результате столкновения со снегоуборочной машиной и взорвался. Погибли 3 члена экипажа и глава нефтяной компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением требований безопасности полетов. Следствие рассматривает как возможную причину катастрофы плохие погодные условия, туман. Но все-таки придерживается двух основных версий произошедшего. Ошибка диспетчера и водителя снегоуборочной машины, который, по заявлению официального представителя Следственного комитета, был пьян. Адвокат водителя это опровергает. Жесткость возможных санкций против России со стороны Международной организации гражданской авиации будет зависеть от выводов комиссии, которая занимается расследованием обстоятельств столкновения взлетавшего самолета со снегоуборочной машиной. Российские контролирующие и правоохранительные органы имеют достаточно законодательных и административных возможностей, чтобы не просто наказать крайнего, но разобраться в истинных причинах проблем аэропорта Внуково. Об этом Олег Смирнов сказал в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Если произошел такой случай, когда не было причин для авиакатастрофы, ни одной, самолет исправен, в отличном состоянии, экипаж подготовлен в отличном состоянии, погода, туман, ну, туман для авиации, это, знаете, такое дело, когда в тумане должны быть подготовлены пилоты летать в тумане и в любой другой плохой погоде. То есть не было объективных причин для катастрофы, и она произошла. Значит, есть проблемы в системных делах этого аэропорта, обеспечивающих безопасность полетов. Как это так? Там работают тысячи людей, сотни руководителей всех рангов, начиная с генерального директора, его замов, помов и так далее, и так далее. И какой-то диктует всей работы аэропорта выпивший водитель. Ничего себе! Систему в этом уследить очень сложно.
Какие последствия и санкции со стороны российских и международных контролирующих организаций может повлечь это происшествие?
Все законодательно обозначенные санкции по этим случаям, произошла авиакатастрофа, погибли люди, значит, должны быть определены причины, в первую очередь, и этим занимается комиссия, назначенная и расследующая это дело совместно с французскими представителями. И после определения причин компетентные органы, а это суд, прокуратура, должны определить виновных. И виновные должны понести адекватное наказание.
Какой реакции можно ожидать от международной организации гражданской авиации, ИКАО?
Аэропорты не входят в состав ИКАО. В состав ИКАО входят государства. И решение ИКАО будет зависеть от решения комиссии, от выводов комиссии. Вот когда выводы комиссии состоятся, тогда давайте мы вернемся к этому вопросу, а что может сделать ИКАО? Потому что для ИКАО главное не случай, а главное это выводы комиссии. Каковы причины? И если, конечно, комиссия делает причиной выпившего водителя, конечно, ИКАО предпринят очень строгие меры к нашей стране в целом авиационно. А если наши многочисленные регулирующие органы дадут должную оценку системным недостаткам в этом деле, когда тысячи руководителей, чиновников, эффективных менеджеров зависят от одного алкаша, тогда, конечно, ИКАО никаких экстраординарных мер предпринимать не будет. И вот вы говорите там о наказаниях и прочем. Не забывайте, что самая крупная в истории гражданской авиации мира катастрофа на Канарских островах. 1977 году, когда два самолета Boeing 747 американской компании «Панам» и европейской компании «КЛМ» столкнулись на ВПП из-за больших недостатков в организации этой работы, погибло 563 человека. Это крупнейшая катастрофа, и пример этой катастрофы принесли вот Западный аэропорт. Но сам факт, который мы с вами обсуждали, он говорит о том, что такова система зависимости тысяч эффективных менеджеров, в кавычках, от одного алкаша, эта система неработоспособная и никому не нужная. Они могут поставить вопрос о выводе государства из членов ИКАО, например. Это самая строгая мера, а это конец вообще нашим всем международным полетам, все, конец, это конец всей авиации нашей. И строгие меры, это может быть как-то указано, но все еще раз подчеркиваю, это очень важно, что покажет комиссия. Тогда может ИКАО просто проигнорировать этот факт, так сказать, ну, молчаливо согласиться, что она согласна с этими выводами. А если комиссия какие-то витиеватые заключения сделает непонятные, да, она может предпринять серьезные меры нашему государству.
Евгения Назарец беседовала с Олегом Смирновым, председателем комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора. Крушение частного самолета «Фалькон» минувшей ночью в московском аэропорту Внуково унесло жизни четверых. Это члены экипажа и глава нефтяной компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Чемпион мира по шахматам и общественный деятель Гарри Каспаров, прилетевший в Норвегию на форум «Свободы» в Осло, встречается там с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, высказывание которого о Крыме, как и высказывание российского оппозиционера Алексея Навального, прокомментировал накануне в своем блоге. Цитирую, «Ходорковский и Навальный игнорируют первостепенную задачу оппозиции». Интервью Навального и Ходорковского, в которых с разной степенью категоричности прозвучал тезис о том, что Россия не должна возвращать Крым Украине, вызвали ожесточенные споры. В интервью Валентину Барышникову Каспаров рассказал о том, что, на его взгляд, является первоочередной задачей оппозиции.
Существует ли в России оппозиция, которая поддерживает лозунг безусловного возвращения Крыма?
Первоочередной задачей оппозиции в условиях персонифицированной диктатуры, который откровенно использует фашистскую идеологию, является попытка, ну, можно назвать, просвещения. То есть мы должны восстанавливать систему смыслов. То есть людям надо говорить, увы, и повторять, что белое – это белое, черное – это черное. Потому что сегодня страна живет в обстановке тотальной лжи, которая транслируется, ретранслируется в режиме 24/7 государственной машины пропаганды. И вот в этих условиях всерьез опираться на итоги опроса общественного мнения, и более того, выстраивать какую-то концепцию долгосрочную, мне кажется, абсолютно непродуктивно. И более того, это как бы создает принципиально неверный образ российской оппозиции, потому что по некоторым вопросам люди, считающие себя оппозицией, должны, мне кажется, жестко размежевываться с властью.
Есть ли российская оппозиция, которая поддерживает лозунг безусловного возвращения Крыма?
В данном случае каждый отвечает за себя, потому что я не случайно привел пример Андрея Ильича Сахарова. Он был в гораздо большем одиночестве, когда говорил вещи, которые сегодня кажутся очевидными, но тогда требовали невероятного мужества. Аннексия Крыма – это военное преступление, это нарушение всех межгосударственных обязательств, которые брала на себя Россия, начиная с 1991 года. Если мы говорим про принципиально иную конструкцию власти в России, если мы говорим про демонтаж вот путинской диктатуры и строительство демократического государства, то мы должны тем же должным уважением относиться к международному праву, как мы относимся к праву российскому. Как бы оппозиция достаточно едина выступает против злоупотребления власти внутри страны. Но захват Крыма и поддержка сепаратистских движений сначала на Донбассе, а потом открытое вторжение российских войск, это продолжение той же политики, преступной политики, которая имеет только одну конечную цель, а именно поддержание путинского диктаторского режима. И как бы не замечать, что эти вещи взаимосвязаны, мне кажется, это неправильно.
Вы в своей статье говорите, что и Ходорковский, и Навальный ожидают в какой-то форме падения путинского режима. У вас есть представление о том, как это может произойти?
Сила и слабость диктатур, подобных путинской, в том, что этого не знает никто. Потому что если бы мы с вами это знали, то это знало бы и КГБ, и поэтому и диктаторы, и этого бы не случилось. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что очевидно, что чем дольше находится у власти диктатор, который зачищает политическое пространство, тем более турбулентным будет переходный период. Потому что никто не знает, как это произойдет. То есть, конечно, диктатор может там умереть от естественных причин. Ну, я думаю, что Россия столько не проживет, сколько может прожить Путин. Поэтому я все-таки думаю, что будут какие-то внутренние там события, раздраи, который неизбежно будет вызван экономическими и политическими проблемами, в которые погружается все глубже Россия. А вот кто и как там поможет Путину уйти от власти, что, в общем-то, равнозначно, мне кажется, просто переходу в мир иной для него сегодня, такое предсказание сделать сегодня невозможно. Но очевидно, что ситуация при, как бы, уходе Путина будет неизбежно непредсказуемой. Путь России в европейское сообщество, вот, интеграция в Европу, она невозможна без того, чтобы проблема Крыма была немедленно и категорически решена, потому что это не вопрос переговоров, это вопрос того, что совершено преступление, и, в общем-то, за это преступление надо будет кому-то, во-первых, ответить, а во-вторых, Россия должна будет, в общем, найти цивилизованный способ выйти из этой ситуации, как бы, с минимальными потерями для страны, хотя это потребует, конечно, мер в отношении тех, кто это преступление совершил.
Вы предлагаете бескомпромиссно следовать политике, основанной на ценностях. При этом Ходорковский и Навальный могут считать необходимым учитывать значительные националистические настроения в российском обществе. Возможно, Ходорковский и Навальный маневрируют, и у них есть какая-то долгосрочная стратегия.
Давайте сразу, как бы, я не занимаюсь политикой в том виде, как занимаются Ходорковский и Навальный. У них, безусловно, есть какие-то амбиции политические, у меня их нету. Мне кажется, что сегодня нельзя говорить о будущем страны, цивилизованном демократическом обществе, которое мы хотим построить, и при этом опираться на то, что вы назвали националистическим предубеждением. Это уже не вопрос того, какая сейчас население России относится к этническим проблемам внутри страны. Совершен акт агрессии. И поэтому всерьез полагать, что можно будет с такими негодными инструментами строить новую Россию, мне кажется, неправильно. В России придется, как бы, выполнять собственные международные обязательства. С 91 года Россия последовательно подписывала документы, которые ратифицировались парламентами всеми. И в этих документах четко указывались границы как России, так и Украины. И сегодня делать вид, что, как бы, это все это в прошлом, как мы заиграли, а вот, вот есть такая ситуация, это значит просто выводить Россию из цивилизованного правового пространства.
Вы не преувеличиваете принципиальность отношения к этому на Западе? Неоднократно обсуждалась такая мягкая позиция Запада, когда Россия аннексировала Крым. И, возможно, Навальный, Ходорковский и другие люди исходят из того, что если пойдет режим Путина, то какой-то переходный режим может поиграть Крымом.
С Крымом не играют. В Крыме совершено преступление по международным нормам правовым. Может быть, кто-то на Западе готов был бы согласиться с аннексией Крыма. А я не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим западные государства, которые готовы будут это публично признать. Безусловно, немало политиков на Западе, в силу просто своих, может быть, личных интересов и политической, в общем-то, трусости, они готовы на это пойти. Но это мы проходили все в 1938 году. Итогом такой политики будет не падение путинского режима, а дальнейшая агрессия путинского режима. Делать вид сегодня, что можно искать какой-то компромисс за пределами правовыми, это просто поощрять агрессора дальше. Если бы в Крыму был дан достойный отпор, не было бы Донбасса. А сейчас, на мой взгляд, в общем-то, достаточно очевидно, что Путин просто смотрит по сторонам и выбирает направление следующего удара. Политика такого умиротворения, как бы, или поиск вот этого компромисса за правовыми рамками, неизбежно будет разжигать его аппетит, потому что ему, как там, наркоману, нужна новая доза. То есть его власть во многом базируется на вот этом образе собирателя земель. Поэтому можно не сомневаться, что, имея такой богатый выбор для нанесения следующего удара, там, Прибалтика, Украина, Азербайджан, Грузия и Казахстан, то можно не сомневаться, что Путин найдет себе новую цель.
Сейчас в Осло вы можете столкнуться с Михаилом Ходорковским. Вы хотели бы попробовать переубедить его?
У нас, я думаю, состоится очень хороший и конструктивный разговор, но я прекрасно знаю, что переубеждать Михаила Борисовича бессмысленно. Он человек, в общем, с сформировавшимися убеждениями, и в данном случае это его политическая позиция, его планы, которые он, я думаю, уже хорошо обдумал. Но для меня эта позиция, мне представляется, она неверной и крайне опасной для будущего нашей страны.
Вы могли бы представить себе форму совместной работы с Ходорковским?
Некоторые вещи этим раздуваются, потому что нужно создать какую-то историю. Демонтаж путинской диктатуры является общей целью и для Ходорковского, и для Навального, и для меня, и для многих других людей, чье мнение по вопросу Крыма расходится. Но это не значит, что мы по-разному будем относиться к перспективам демонтажа режима, который угрожает будущему нашей страны, здесь мы все с этим согласны. А то, что сегодня уже определены различные позиции по вопросу Крыма, ну так, в принципе, так и должно быть, это вопрос, который совершенно очевидно, что при нахождении власти Путина решен не будет. А на будущее есть разные позиции, с которыми люди выступили уже сейчас, и я думаю, что то, что такая дискуссия развернулась сейчас, это хорошо.
Люди, которые представляют в той или иной степени российскую оппозицию, что им остается сейчас в качестве практической деятельности, кроме как заявлять о своей позиции?
Слово «оппозиция» у многих, как бы, все-таки ассоциируется с какой-то системой координат, хотя бы условно-демократической. Какие-то партии зарегистрированные, какие-то дебаты, какие-то выборы. В России власть, которая на выборах не меняется. Это персонализация. унифицирована диктатура Путина, и, соответственно, вся система вертикали власти, она уже зацементирована. То есть то, что многие продолжают делать вид, что на выборах в России что-то может произойти, ну, я не знаю, может быть, могут сменить одного муниципального депутата, но понятно, что уже мэров менять не будут. Поэтому сегодня политическая деятельность в том виде, как она была возможна в России даже там 6-7 лет назад, невозможна. Этот режим в состоянии сегодня силовыми методами разогнать любую акцию, которая может показаться принципиально опасной. Поэтому нужно всего-навсего именно выстраивать собственную концепцию будущего. Падение режима – это результат просвещения людей, которые, я думаю, что не будут находиться в этой совершенно параноидальной истерии, связанной с Крым-наш, бесконечно долгое время. Экономические санкции все-таки уже кусаются, ситуация с рублем выглядит весьма, скажем так, непростой, нефтяные цены падают. Надо быть готовым к тому, что возникнет новая ситуация, в которой оппозиции надо будет что-то предлагать. Но я не думаю, что сегодня какие-то конкретные действия на земле, непосредственно в России, могут что-то менять. Мы видим, как жестко власть расправляется, даже с намеком на какую-то политическую активность, выходящую за разрешенные рамки.
С Гарри Каспаровым беседовал Валентин Барышников. Аннексия Крыма и гибридная война, которую Россия ведет на юго-востоке Украины, события большой геополитической значимости. Из-за этого к России резко повысился интерес западной и, в частности, американской прессы. Это касается разных аспектов политики Кремля. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Питер Хадсон считает происходящее в Крыму и на юго-востоке Украины весьма тревожным и рекомендует Североатлантическому союзу вернуться к практике крупных и координированных учений ВМС стран-участниц, которые не проводятся лет уже 10-15, а также доукомплектовать до полной нормы мирного времени авианосные соединения и эскадры сторожевых кораблей, оснащенных ныне только наполовину. Масштабное учение НАТО возобновит уже в будущем году. В сентябре в Черном море прошли небольшие маневры кораблей НАТО и Украины, а 10 октября, в подтверждение того, что присутствие НАТО на этой акватории не есть явление скоротечное, в Черное море вошел американский эсминец «Коул», комментирует аналитик Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Стратегический анализ показывает, что Россия может проецировать свою военно-морскую мощь не только на акваториях Черного и Балтийского морей, но и в Средиземном море, и на Адриатике. НАТО отнюдь не исключает сценариев с захватом России, Одессы и Мариуполя. На Балтике мы видим, что российские подлодки вновь нарушают водные границы Швеции, российские самолеты и ее воздушное пространство. Одновременно российские корабли чинят препятствия финским исследовательским судам. В Калининградской области через несколько месяцев будут развернуты новые ракетные комплексы, которые могут быть применены в ходе военных действий на суше и воздухе, а также на море. Российский военный бюджет на 2015 год обещают быть рекордным. Болгария и Румыния на юге, Польша и страны Балтии на севере уже давно говорят о возросшей военно-морской угрозе со стороны России, и я не вижу ничего странного в том, что в создавшейся ситуации о необходимости принятия мер предосторожности заговорил и главный натовский адмирал. Одновременно с нарастающей конфронтацией России с внешним миром, Кремль ужесточает конфронтацию с либеральными кругами внутри страны. Только вот за туманом войны на Украине мы не увидели сильнейшего поворота гаечного ключа во внутренней политике, жалуется известный политический комментатор Бен Джуда, выступая в популярном онлайновом издании «Политико». Снова Стивен Бланк. Я не думаю, что Украина – это дымовая завеса или туман. Для меня Украина явилась одновременно симптомом и катализатором внутриполитических процессов в России, которые начались сразу по приходе Путина к власти. Как бы то ни было, Джуда прав в том, что Россия возвращается к имперской политике, получившей мощный эмоциональный заряд от поддержки огромного большинства народа. Либеральные экономисты в правительстве и даже лояльные олигархи более не в чести. Губернаторы озлоблены на центр, который осыпает ресурсами военных в ущерб региональным бюджетам. Чиновники и крупные бизнесмены боятся обсуждать щекотливые вопросы по смартфонам и пребывают в мрачном ожидании волны увольнений, чисток и арестов, а также введения режима выездных виз. С оппозицией, видимо, покончено. Ее лидеры либо бежали за границу, либо находятся в той или иной степени вынужденной изоляции от общества. Хуже того, некоторые видные деятели оппозиции декларируют вполне себе имперские воззрения, забывая, что Россия не может одновременно иметь империю и либеральный строй. Скажу больше, если Россия хочет чувствовать себя в безопасности, она не должна сохранять империю. Аннексировав же Крым, Кремль признал, что не в состоянии управлять никакой иной Россией, кроме как имперской. Запад недооценил силу имперского реваншизма в России и допустил из-за этого серьезные ошибки. Таков лейтмотив статьи обозревателя Вашингтон-Пост Энн Эпплбаум. Я полностью с ней согласен, но о серьезных ошибках чуть позже. Эпплбаум также пишет, что российская пропаганда придумала миф об унижении, которому Россия якобы подвергалась со стороны Запада на всем протяжении 90-х. И я разделяю ее оценку. Никакого унижения, как раз наоборот. За Россией было сохранено место СССР в Совете Безопасности ООН. Запад настоял на передаче ей всего ядерного оружия, размещенного на территории других советских республик. И Клинтон, и Буш-младший относились к России как к сверхдержаве и демонстративно включили ее в «Большую восьмерку». Права Эпплбаума в том, что никто на Западе не обещал Москве не передвигать НАТО на восток. А теперь о серьезных ошибках, о которых говорит Эпплбаум. Россия к 92-му году не была великой державой ни демографически, ни экономически и ни в военном отношении. Почему Запад не трансформировал Совет Безопасности ООН и не отдал место России в нем Японии, Индии или Бразилии? Россия не пошла по европейскому пути развития. Зачем же Запад притворялся, что Россия — это демократия, и планомерно снижал свои военные расходы? Нынешняя нестабильность на востоке континента — это не следствие неуважения Запада к России, а недооценки им, живучести имперских амбиций, от которых не хотела отказываться ни одна политическая сила в России в течение всей ее истории. Да и сам Ельцин, вспомним, будучи в Варшаве, заявил, что у Польши есть полное право вступать в НАТО. Это был Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня исполняется 4 года со дня, когда во главе Москвы встал Сергей Собянин. 21 октября 2010 года Собянин был наделен Московской городской думой полномочиями мэра столицы России по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Что удалось и не удалось сделать Собянину на этом посту за прошедший срок? Над материалом на эту тему работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В отличие от своего предшественника Юрия Лужкова, Сергей Собянин за 4 года не отличился громкими заявлениями. Зато дела мэра и его команды москвичи могут оценить. Платные парковки и огромное количество эвакуаторов не только не улучшили ситуацию в городе, а лишь ее усугубили. По мнению координатора движения общества «Синих ведерок» Петра Шкуматова, истоки московской транспортной проблемы кроются в прошлом. Однако и Сергей Собянин за 4 года с поставленными перед ним задачами не справился.
Основная задача Собянина, когда он приходил на пост мэра вместо Лужкова, с точки зрения транспортной политики была остановка массового строительства недорогого жилья за МКАДом, в пределах МКАД и, соответственно, ограничение темпов роста численности населения Москвы. Транспортная система Москвы была построена еще при Советском Союзе. Она рассчитана примерно на 8-9 миллионов активных жителей, включая, естественно, систему метрополитена и общественного транспорта. Сейчас в московском регионе, это Москва плюс близлежащая территория Московской области, в пиковые дни находится до 22 миллионов человек. В результате транспортные сети абсолютно все перегружены. Да, в Москве происходит строительство каких-то развязок, каких-то дорог, что-то делается, что-то строится, но эта стройка не поспевает за возрастающим спросом на транспортную инфраструктуру со стороны новых жителей. Собянин с этой задачей не справился.
Методы, которыми собянинская команда пытается обуздать транспортный коллапс, совершенно неприемлемы, считает Петр Шкуматов. Платные парковки, штрафы и другие уловки московских властей, направленные на сбор денег с автомобилистов, проблемы не решают. По словам Шкуматова, борьба московских властей с автомобилистами не заставит последних отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт.
В Москве слишком много желающих воспользоваться транспортной инфраструктурой, и ее на всех не хватает. Потому что в течение 20 лет они строили коммерческую недвижимость, присваивали прибыли, а транспортную инфраструктуру не развивали. Сейчас возникла такая ситуация, что им надо ограничить свою жадность. Им надо делать так, чтобы теперь деньги шли на строительство общей инфраструктуры, парковок, дорог, метрополитена, развитие общественного транспорта. Но поступиться своими прибылями они не смогли. И поэтому они начали бороться с автомобилистами. То есть, если у нас в магазине очередь, по их мнению, то не вход надо расширять, не количество кассиров увеличивать, а надо просто взять и поднять цены на хлеб в 10 раз. И тогда люди откажутся от хлеба. Они не понимают или не хотят понимать того, что здесь необходимо, конечно, решать проблему, транспортную проблему, совершенно другими методами.
Платные парковки московская власть не рассматривает как единственный источник заработать на автомобилистах. За последние полгода эвакуация машин приобрела гигантские масштабы, причем жертвами такого подхода вовсе не всегда становятся нарушители. На прошедшей неделе одному из московских автовладельцев пришлось провести 20 часов в машине, которую уже успели погрузить на платформу эвакуатора. Гражданские активисты, да и просто автомобилисты, поддержали принципиального водителя, который готов был заплатить штраф за нарушение, но не готов был добровольно отдать машину на штрафстоянку. В отношении правительства Сергея Собянина некомпетентность – один из самых частых упреков. Особенно страдает от этого социальная сфера Москвы. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал качество работы Собянина и его команды неудовлетворительным.
Я считаю, что для Москвы не сделано ничего, что для нее необходимо было делать. И было совершено несколько, фактически, преступлений против нашего города. Можно по-разному называть это или ошибками, или преступлениями. Но то, что мы только что услышали о сокращении количества больниц на 28 штук в городе, это уже преступление. Не хватает денег на зарплату врачам, хотя, конечно, город мог бы доплачивать врачам, доплачивать фонду медицинского страхования, который финансирует больницы. Город на это нет денег. Все деньги пошли у нас на плитку, они у нас пошли на рулонные газоны, которыми застилаются уже парки особо охраняемой территории в Москве, то есть уничтожаются таким образом, дорогостоящим. Все пошло на оборудование каких-то бесконечных скамеечек, гранитных каких-то кадок, которые закупаются городом в десятки раз дороже, чем они реально стоят. Бесконечные проекты по благоустройству. Если одним словом это все обобщать, огромное количество бюджетных средств пошло на эстетику. Причем эстетику в таком вот провинциальном каком-то вкусе, который, видимо, свойственен Собянину и его команде, которая большинству москвичей, я уверен, не нужна. Москвичи останутся без здравоохранения, сокращаются бригады скорой помощи. Идет укрупнение в области образования, против которого восстают учителя и родители, которые осуществляются насильственно, без их ведома. То есть социальная сфера при Собянине находится уже в критическом состоянии.
По мнению Сергея Митрохина, в Москве по-прежнему серьезные проблемы с коррупцией. Что же касается точечной застройки, с которой Митрохин и его коллеги борются уже много лет, по словам лидера «Яблока», в том нет особой заслуги Собянина и его команды.
Строить больше негде, особенно в Москве. Зато больше стало грандиозных проектов, вызывающих яростные протесты москвичей. Во-первых, это огромные затраты из бюджета, причем никто не контролирует коррупционную составляющую этих затрат. Она огромна, она чудовищна. Она совсем не меньше, чем при Лужкове была, а может быть даже и больше. А во-вторых, эти проекты крайне непродуманы с точки зрения логистики. И совершенно не факт, что они приведут к разгрузке пробок в Москве. Об этом говорят квалифицированные специалисты, в том числе зарубежные, которые изучали эти проекты. На них тратится огромное количество денег.
Как и при Лужкове, так и при Собянине москвичи не имеют права голоса. С ними не согласовывают ни стройки, ни закрытие больниц, ни слияние школ, ни платные парковки возле дома. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Суд в Претории ЮАР приговорил чемпиона паралимпийских игр Оскара Писториуса к 5 годам заключения за непредумышленное убийство своей подруги. Писториус также получил 3 года условно за охранение и неосторожное применение огнестрельного оружия. На протяжении многих месяцев трансляция суда над Писториусом затмевала на британском телевидении важные политические новости, что вызвало множество нареканий со стороны телезрителей и породило дебаты в британской прессе. О причине столь пристального интереса британского телевидения к судебному процессу в ЮАР расскажет Наталья Голицына.
Трагедия, разрушившая жизнь и карьеру знаменитого 27-летнего спортсмена, произошла в ночь на 14 февраля 2013 года, когда он убил свою возлюбленную Реву Стенкамп, несколько раз выстрелив в дверь, за которой та находилась. На суде Писториус не отрицал, что стрелял, но утверждал, что подумал, что за дверью находится забравшийся в дом грабитель. После 30-дневной психиатрической экспертизы он был признан вменяемым в момент убийства. Ему грозило 25 лет тюремного заключения. Однако в сентябре этого года судья Такадзиле Масипа сняла с Писториуса обвинение в предумышленном убийстве. Но и за непредумышленное убийство прокурор Джерри Нелл потребовал приговорить южноафриканского бегуна к 10 годам заключения. Адвокат Писториуса настаивал на общественных работах, ссылаясь на раскаяние подзащитного и его невольный самообман. В Великобритании суд над Писториусом транслировался по всем телеканалам в прайм-тайм в прямом эфире, причем ему уделялось намного больше внимания, чем новостным и аналитическим программам. Создавалось впечатление, что британские телеканалы соревнуются в смаковании интимных деталей зала суда и в комментариях на эту тему. При этом телевидение BBC усердствовало не меньше, чем многочисленные коммерческие телеканалы. Вот что писал телеобозреватель Пит Битл в заметке «Слишком много новостей. Писториус и BBC».
В то время, когда в мире и в Британии происходит много судьбоносных для человечества событий, война в Сирии и на Украине, предстоящие в будущем году парламентские выборы, экономические проблемы, непростая ситуация в нашем здравоохранении, телеканал BBC News позволяет себе практически без ограничений передавать новости об убийстве южноафриканцам своей подруги. Да, конечно, речь идет об известном спортсмене, но, на мой взгляд, гораздо уместнее было бы давать этот материал в виде короткого обзора в конце новостной программы. Однако BBC предпочло стать частью медийного цирка, который мы наблюдаем на британском телевидении.
Политический аналитик Майкл Биннин полагает, что настойчивое и избыточное внимание британского телевидения к суду над Писториусом во многом объясняется борьбой за зрителя и телерейтинг.
В наше время все телевизионные компании конкурируют между собой, стремясь привлечь максимальное число зрителей и увеличить рейтинг. Появление интернета и сетей кабельного телевидения значительно затрудняет ведущим телекомпаниям увеличивать зрительскую аудиторию. Это заставляет делать упор на сенсационных программах в ущерб серьезным новостям и аналитике. Трансляция суда над Писториусом и явилась для телевидения BBC и других каналов проявлением этой тактики. Другая причина столь настойчивого и избыточного внимания к суду над южноафриканским бегуном – ложное представление руководства телевещания, что зрители якобы устали от негативных и депрессивных новостей, войн и терактов, в частности связанных с событиями на Ближнем Востоке и на Украине. А суд над Писториусом воспринимается публикой как альтернативная этим событиям человеческая драма. Эта бесконечная трансляция стала якобы своего рода отдушиной от депрессивных новостей.
Один из телезрителей, пожаловавшийся BBC на бесконечные телетрансляции из зала суда над Писториусом, считает, что корпорация манипулирует слушательской статистикой.
Многие, включая меня, жаловались BBC, однако в ответ нам сообщали о якобы огромном общественном интересе к делу Писториуса и в оправдание приводили огромное количество посещений на новостном сайте корпорации. При этом BBC забыла упомянуть, что когда вы заходите на ее новостной сайт, то чуть ли не первой новостью на сайте значится судебный процесс над Писториусом, и что таким образом любой человек, интересующийся мировыми событиями, невольно становится частью этой лукавой статистики.
Однако трудно отрицать, что трансляции из ЮАР привлекали значительную часть традиционной британской телевизионной аудитории. Чем же объясняется ее интерес к судебному процессу над олимпийским чемпионом? Майкл Биннин сравнивает трансляцию суда из Претории с криминальным сериалом.
Такого рода судебные слушания охотно демонстрируются на телевидении, поскольку несут на себе все жанровые признаки хорошо знакомых развлекательных судебных теледрам. Ведь по сути своей, растянувшаяся на много месяцев телетрансляция суда над Писториусом превратилась в криминальный сериал. Однако это не художественный вымысел, а реально происходящее событие, и это придавало ему дополнительную привлекательность для любителей мыльных опер. У такого рода судебных драм еще одно преимущество перед серьезной новостной программой. У них огромная эмоциональная притягательность, что опять же роднит их с художественным фильмом. Так что судебный процесс Писториуса был небесным даром для не только британских, но и мировых телеканалов. В Британии к нему был повышен интерес в немалой мере еще и потому, что слушания в южноафриканском суде велись на английском языке, и зрители могли легко следить за ходом процесса. Кроме того, привлекательным было и то, что велась прямая трансляция из зала суда, что запрещено в Британии и многих других странах.
Многие телезрители, жаловавшиеся на необоснованное засилье подробностей интимной жизни Писториуса и его возлюбленной, пишут об упадке медийной культуры в британских СМИ. Их мнение выразил анонимный лондонский блогер.
Когда-то BBC была институтом, которым мы гордились. По сравнению с телевидением других стран, она все еще заслуживает уважения. Печально, что в поисках более популистских развлекательных программ и раздувания рейтинга любой ценой корпорация занимается играми, поучая зрителей, что они должны смотреть и думать, вместо того, чтобы позволять им мыслить собственным умом. BBC следует вернуться к трансляции реальных новостей и перестать искусственно изобретать их.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», базирующаяся в США. Телекомпания New Tang Dynasty сообщила на днях о начале проверки деятельности самой известной китайской газеты «Жэньминь Жибао», органа ЦК КПК. Как полагают эксперты, мнение которых и приводит телекомпания, проверку могли спровоцировать борьба за власть верхушки Китая и освещение газеты некоторых тем, в частности, событий в Гонконге. Андрей Шароградский продолжит.
По данным телекомпании, проверку ведет Центральная дисциплинарная комиссия КПК, которую возглавляет член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Цзишань. В редакции «Жэньминь Жибао» состоялась специальная конференция, на которой руководитель команды инспекторов Пу Цзинфан назвал эту миссию политической. Независимые наблюдатели связывают проверку с борьбой за власть в государственном и партийном руководстве КНР, которая явно резко обострилась после недавней смены власти в КНР. Напомню, что посты генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР достались тогда Си Цзиньпину, премьером Госсовета КНР стал Ли Кэцян. Борьба ведется между сторонниками Си Цзиньпина и теми, кто считается ставленниками бывшего председателя КНР Дзян Цзэминя. Самым ярким ее эпизодом стало возбуждение расследования в отношении бывшего члена постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего руководителя силовых структур Китая Джоу Юнкана, который был противником назначения Си Цзиньпина генеральным секретарем и даже, по слухам, подозревается в подготовке покушения на него. Джоу сейчас обвиняется в серьезных нарушениях партийной дисциплины и коррупции в особо крупных размерах. Проверяется также и центральный государственный телеканал CCTV. Заместитель руководителя CCTV Ли Дуншен в конце прошлого года был снят со своего поста, были арестованы несколько топ-менеджеров компании, в отношении целого ряда сотрудников было возбуждено следствие. В частности, расследуется дело о мошенничестве при покупке телеканалом тайваньского телевизионного сериала за 10 миллионов долларов. В этом скандале оказался замешан начальник отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшань. Профессор Е. К., эксперт, мнение которого приводит телекомпания New Tang Dynasty, отмечает коррумпированность государственных средств массовой информации Китая. Впрочем, как полагает эксперт, это было известно давно, а реальный повод для проверки совсем иной.
Такие СМИ, как People's Daily и CCTV, на самом деле очень коррумпированы. Комиссия без сомнения обнаружит много проблем. Особенно CCTV — это как база для государственного переворота политических фракций Джоу Юнкана и Ли Дуншена, и расследование обязательно вскроет все эти связи. Затронет это и главу отдела пропаганды Лю Юньшаня. Таким образом, это на самом деле отражение политической борьбы в высших эшелонах китайской коммунистической партии.
По официальным сообщениям, инспекторы проверяют редакторскую политику и освещение определенных тем, а также принципы управления газетой и деятельность руководства Жэньминь Жибао и CCTV на предмет возможных случаев подкупа и вымогательства. Такого рода проверки будут служить и важным сигналом для других государственных СМИ Китая, полагает эксперт ЕКЭ. Пекинский политический аналитик Хуа По, в свою очередь, отмечает, что активная проверка ведущих средств пропаганды в Китае началась незадолго до очередного пленума ЦК КПК. По его мнению, далеко не все там верны нынешнему руководству, поэтому, чтобы чтобы избежать каких-либо демаршей или так называемых неверных интерпретаций событий на пленуме, было решено провести проверку, запугав таким образом сотрудников средств массовой информации. При освещении выступлений в Гонконге Жэньмин Жибао беспрерывно обрушивалась на демонстрантов с резкой критикой, преподнося все это как официальную, крайне жесткую позицию руководства КНР по отношению к демократическому движению в Гонконге. Так что не исключено, считает ЕКЭ, что проверки еще и способ смягчить напряженность в Гонконге, которая существенно сказывается на имидже Китая в мире, особенно среди соседей, а также на Тайване, возвращение которого под суверенитет КНР Пекин добивается уже много десятилетий.
Ситуация в Гонконге на самом деле очень чувствительная. People's Daily непрерывно обрушивалась с критикой на движение «Оккупируй центр». Клан Цзяна постоянно атаковал Си Цзиньпина, но у него осталось на руках мало карт. Все, что он может сейчас сделать, это привносить еще больше хаоса в ситуацию. Миссией People's Daily было создавать трудности для Си Цзиньпина.
В самом Гонконге ситуация в последнее время вновь обострилась после очередных попыток местной полиции разогнать активистов движения «Оккупай Центр». Особое недовольство демонстрантов вызвало высказывание главы администрации Гонконга Ляна Джинина о том, что демократическое движение спонсируется из-за рубежа.
Я не буду вдаваться в детали, но это не на 100% внутренняя проблема.
Лян Джинин также отрицает, что на прошлой неделе имела место попытка подавления студенческого движения.
Я бы не использовал слово «подавление» при описании действий полиции по оттеснению протестующих. Вы знаете, полиция оказалась в очень сложной ситуации. Ей очень сложно поддерживать порядок и соблюдение законности в тех районах, которые затронули демонстрации.
Глава Федерации студентов Гонконга Алекс Чоу так ответил на слова Ляна.
Заявление о том, что наше движение направляется иностранными государствами, сделанные накануне диалога с активистами, говорят о том, что Лян Чжэнин надеется раздавить наше движение. Он хочет, чтобы все выглядело как цветная революция. Как глава администрации Гонконга, он, видимо, все-таки должен иметь серьезные доказательства, прежде чем заявлять об этом. Он не может говорить об иностранном влиянии просто так. Это по-настоящему безответственно.
Агентство «Франс Пресс» цитирует ироничный пост одного из студентов по поводу заявлений главы гонконгской администрации. «Все мои иностранные связи ограничены корейским мобильником, американским компьютером и японскими игрушечными роботами. И на всем этом, конечно, стоит штамп «Made in China». Представители полиции Гонконга осудили тех, кто в последние дни занял улицы центрального района Монкок и сопротивлялся полицейским подразделениям, пытавшимся разогнать демонстрантов. Комиссар Энди Цан назвал эти действия незаконными, обвинив участников акции протеста в попытках спровоцировать насилие. Цан утверждал, что полиция, цитата, «крайне толерантна по отношению к демонстрантам и старается действовать строго в рамках закона». В ответ одна из студенток, остающихся на улицах Гонконга, в интервью агентству Reuters сказала о бессмысленности попыток вытеснить активистов.
Я хочу сказать, что проблему нельзя урегулировать, просто выгнав нас отсюда. После того, как улицы очистят от нас, мы просто появимся снова. Что действительно нужно, так это то, чтобы правительство встретилось с нами, вступило с нами в диалог.
Серьезных столкновений в последние дни в Гонконге удается избежать во многом благодаря вмешательству продемократически настроенных депутатов законодательного собрания Гонконга, которые нередко вставали между демонстрантами и полицией, призывая стороны к спокойствию. Студенты пока мало надеются на успех переговоров с администрацией Гонконга и заявляют о решимости продолжать свои акции, которые они организуют, во многом при помощи социальных сетей. В понедельник полиция объявила о задержании 23-летнего молодого человека, который на одном из онлайн-форумов призывал, как говорится в заявлении полиции, к незаконному собранию в районе Монкок, чтобы нападать на полицейских и блокировать движение электричек. Задержанному предъявлено обвинение в использовании компьютера в криминальных и бесчестных целях. Это первое задержание подобного рода с момента возникновения движения «Оккупай Центр». В заявлении полиции отмечается, что, цитата, «интернет не является пространством, где не правит закон». Ситуация в Гонконге затрагивалась во время встречи в Бостоне в конце прошлой недели госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел КНР Яна Дзичи. Согласно заявлению американского госдепартамента, обсуждение было частью искреннего разговора о ситуации с правами человека в мире. Министерство иностранных дел КНР сообщило по поводу встречи Керри и Яна о том, что китайский министр вновь назвал выступление в Гонконге исключительно внутренним делом Китая. В заявлении министерства, сделанном в понедельник, говорилось, что некоторые иностранные силы пытаются вмешиваться во внутренние дела Гонконга, оказать влияние на развитие событий в Гонконге, вдохновлять, подстрекать и поддерживать такие незаконные действия, как действия «Occupy Center» в Гонконге. О каких конкретно силах или государствах идет речь и в чем выражается иностранное влияние, в заявлении не уточняется. Недовольство в Гонконге вызвало нежелание Пекина разрешить с 2017 года свободные всеобщие выборы главы администрации этой части КНР, обладающей особым статусом. Формально выборы будут всеобщими, однако кандидатами фактически могут быть только лица, одобренные руководством КНР. Гонконг, который перешел под суверенитет Китая в 1997 году, обладает в составе страны особым статусом в рамках политики «Одно государство, две системы».
Мой коллега Андрей Шароградский. Во Львове на украинском языке вышла книга обозревателя «Радио Свобода», поэта и эссеиста Игоря Померанцева «Свободная стихия». Это сборник произведений разных литературных жанров, объединенных темой радио. Мой коллега Андрей Шары расспросил автора книги о том, как драматические события последних месяцев сказались на соотношениях русской и украинской культур.
Книга называется «Вильный простер». «Свободная стихия» по-русски. Видите, прямо невозможно перевести на украинский. Это книга об эфире, о радио. Эта книга предназначена прежде всего молодым журналистам и студентам факультета журналистики. Я несколько раз бывал во Львове, в Украинском католическом университете. Меня приглашали, я давал мастер-классы по ремеслу радио. И в итоге вот мне предложили издать вот такую книгу на украинском языке, поскольку студенты читают и предпочитают читать по-украински.
Это сборник лекций?
В этой книге представлены разные радиожанры. Это и интервью, это радиоэссеистика, это комментарии к новостям, прежде всего новостям культуры, это мои стихи о радио. Наконец, это моя лекция о журналистике, которую я прочел во Львове в католическом украинском университете. Все-таки журналистика происходит от французского слова «жур» – «день». Это нечто такое однодневное. И вот не надо этого стесняться. И день можно прожить достойно. И если ты прожил этот день, журналистский день, достойно, то у тебя есть шанс быть не просто бабочкой, не просто мотыльком, а твой голос, твои эмоции, твои мысли остаются в языке. Я говорю о журналистах как о персонажах древнегреческой трагедии, которые обречены на то, чтобы существовать всего лишь один день, как газета. Но, тем не менее, персонажи древнегреческих трагедий действуют вопреки року, и в этом красота древнегреческой трагедии.
Эта книга – омаж уходящему ремеслу звука. Все-таки радио теснят новые жанры, письменные жанры, интернет-журналистика.
Я не согласен. Дело в том, что когда появилась фотография, говорили о похоронах живописи, ничего подобного. Существует просто живопись, нашла другое место, изобразительное искусство преобразилось благодаря фотографиям. Когда появилось кино, говорили о похоронах театра. Когда появилось телевидение, хоронили кино, ну и так далее. Нет, вы знаете, живые искусства, они вбирают в себя новые тренды, новые какие-то языковые находки, ремесленные находки. Радио – модный жанр, миллионы слушателей, причем я говорю сейчас о высоколобых так называемых радио, о BBC 3, BBC 4, Public Radio, общественное радио Америки. Это иллюзия, которая рождается вот в пространстве и в воздушной стихии. Радио живет.
Игорь, вы русскоязычный журналист, преимущественно, скажем так, русскоязычный журналист, литератор, писатель. Как вы чувствуете себя в украиноязычной среде, и как книги ваши себя там чувствуют?
Я чувствую себя совершенно естественно. Знаете, есть такое украинское слово «примак». Это когда зятя принимают в семью жены. Я не примак. Есть еще другое карпатское слово «газда». Это значит «хозяин». Я чувствую себя хозяином в своей малой родине, У меня есть ощущение глубокой связи с Буковиной, с Черновцами, где я вырос. Это моя земля. И я был одним из организаторов поэтического фестиваля «Меридиан Черновиц». Эта идея родилась здесь, в Праге. И мне кажется, что «Малая Родина» — это и есть самое главное для писателя. Мне из всех культур ближе всего винная культура. Вот в винной культуре есть такое понятие «теруар». Это комплекс факторов, которые формируют вкус, запах, цвет вина. Вот для писателя, мне кажется, вот это понятие «теруар», связанное с его происхождением и малой родиной, оно намного более важное, нежели принадлежность к какой-то общенациональной культуре.
Когда вы перемещались босоногим мальчишкой по своему черновицкому теруару, вы там говорили по-украински?
Есть такие стихи, украинские стихи. «Земля, яку сходив Тарас своими босими ногами». Я выучил украинский язык. Моя семья приехала в Черновцы из Забайкалья. В семье мы говорили по-русски. Я учил украинский язык в школе. У меня твердая четверка. Я прочел сотни книг на украинском языке. Это стихия моя. Она не искусственная для меня. И я, например, воспринимаю украинские стихи легче, естественнее, чем английские. Хотя английский — это моя специальность. Вот у меня за последние лет 7 вышло не менее 6-7 книг. И почти все они вышли в Украине. Отчасти в переводах на украинский язык, отчасти по-русски. Они продаются, там есть читатель. А вот моя последняя книга вышла в Петербурге. Это мой винный опус «Магнум», она называется «Поздний сбор», она продается, по-моему, только вот в одной галерее в Петербурге.
А вы как к этому факту относитесь? Как к факту жизни, с сожалением, с раздражением, с обидой на русскоязычное читательское пространство?
Никакой обиды, естественно, у меня нет. Право выбора за издателем, за читателем. Я когда-то выступал в Одессе в литературном музее, а я приехал туда с книгой в переводе на украинский язык, и одна дама сказала: мы его еще спросим, зачем ему нужны переводы на украинский язык. Не спросили, но я про себя ответил. Вообще поэт мечтает быть изданным на всех языках возможных, а тем более на языках, которые он читает. И для меня чтение себя на украинском языке – это вообще открытие самого себя и открытие корней моей лексики, моей грамматики.
Вот эти все трагические события последнего года на Украине, и драматические, и трагические, они как-то по-иному поставили вопрос о существовании двух литератур, и существования русскоязычной украинской литературы, и украинскоязычной украинской литературы, и существования русского читательского пространства, и украинского. И вы могли бы обозначить главный вектор этих изменений?
Война все упрощает. Война все превращает в черное и белое. Это как дети играют в наших и врагов. Война превращает даже нас всех в черно-белых людей. И поэтому она обостряет и вот эти внутрилитературные отношения. Это специфическая транзитная ситуация. Вообще эта проблема... Какой ты писатель, русский, американский, английский, это проблема составителей энциклопедий и словарей, а не самого писателя. Вы знаете, мы же ощущаем себя белыми только когда попадаем в Африку. Ты работаешь в литературе. И в литературе совершенно другие пропорции. Не надо, я думаю, навязывать культуре сиюминутные или сиюстолетние представления. Это все подвижно. Для меня в последнюю очередь важно русский, украинский, английский, у меня британский паспорт. Для писателя важно, пишет ли он интересно, талантлив ли он, есть ли у него читающая публика. Но вообще литературный текст, особенно классический, он всегда соткан из разных элементов. Это вот я говорил про теруар. Это как с вином. Да, есть вина чистокровные, чистопородные, но есть ассембляжные вина, есть вина полукровки, метисы. И это замечательные тоже классические. Классические вина. Вот в литературе, в культуре очень важна вот эта циркуляция вот разных факторов. От климата до крови. Но главное – это языковые факторы. Вот я специально, знаете, для нашей беседы, я прочту буквально два предложения из замечательного, выдающегося поморского писателя Бориса Шергина, который писал на своем языке. Вот «Жили Ванька двоима с матерью, житишка была самопоследна, ни послать, ни окутаться, и в рот положить нечего». Это поморский писатель. А вот Исаак Бабель, одесские рассказы. «Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать, даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Видите, два русских писателя, а как-то им было бы тесно под одной крышей, и оба писателя первоклассные. В литературе есть свой юг и север, и в этом смысле Борис Шергин – это север русского языка и русской прозы, а Бабель, да, это юг русской прозы.
Давайте в завершении беседы послушаем стихи Игоря Померанцева на украинском языке.
Вы знаете, мне повезло, меня действительно переводили замечательные литераторы в разные годы, и стихи, и эссеистик у меня переводил в ссылке Иван Светличный, к примеру, меня переводил Моисей Фишбейн, Кошелевец, Юрий Шевелев и Диана Клочко, современная киевская переводчица. Вот я прочту маленькое стихотворение из книги, по-украински она называется «КГБ та інші». По-русски это «КГБ и другие стихи». Эта книга была издана в Москве. «Надії. Люба, закладка, яку ти вишила українським візерунком, коли тебе запіхали у карцер, і яку ти потім подарувала мені у моєму записникові. Я хочу, аби твоє ім'я переплилось українським візерунком із цими рядками. Я хочу, аби всі мої слова відлунювали твоїм ім'ям».
Автор книги «Свободная стихия» Игорь Померанцев. С ним беседовал Андрей Шара. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами была Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».